Слава нашему Господу, жив Господь, по милости Господней мы не исчезли. Милосердие Его обновилось, милость продолжается. Мы в Его саду, в цветнике, в Его винограднике, Он питает свой сад каждое мгновение. Жизни не прорвались ни готовности. Сегодня мы с вами дальше будем продолжать идти по теме на основе первого послания к Коринфянам, 6 главы, стих 7-8. «Но вы сами обижаете, отнимаете, притом у братьев». Сегодня 7 часть. «А вы отнимаете и обижаете». В прошлый раз, когда мы с вами подходили к заключению предыдущей части, сколько у нас получилось по времени, нам следует еще раз заострить внимание, и дальше мы будем двигаться. Оказывается, вопрос «обижаете, отнимаете» – это проблема испокон веков. Это проблема в народе Израиля, и она к стыду наследия Господнего перекочевала христианство. Сегодня проверяем каждый самого себя. Интересно то, что, когда мы с вами касались предыдущей части, Бог заострил нам внимание. Взаимоотношения на Его поле, или как овцы себя ведут. И там Он говорит, есть, говорит, категория овец, с чего бы это ради у них такое произошло? На это есть определенные причины, сегодня впереди было подмечено через братские уста. Из ничего проблем не бывает, обычно есть какие-то первопричины, предпосылки и так дальше. С чего-то это идет начало. До чего оно докатывается, это в зависимости от того, какой вопрос, какой грех, какая обстановка, какие обстоятельства. И следующее, как широко это распространилось и как оно дальше пошло. Это печальная картина. Дело в том, что по логике вещей, согласно странице Священного Писания, овца – это особенное животное, в положительном смысле слова, потому что Бог в больших пророках, ветхозаветных писаниях, насколько я помню, упоминает интересный вопрос. Значит, из всех птиц избрал голубя, знал, зачем и почему. Из всех дерев избрал виноградную лозу. Правда, очень интересное там сравнение такое, что виноградная лоза, говорит, ни к чему, говорит, непригодна, кроме одного дела. Возрадовать своего виноградаря принесением обилия плода, что сегодня Бог и упоминал через братские уста впереди. То есть получается, вот виноградная лоза, говорит, на гвоздь не возьмешь, дерево не приготовлено, не приспособлено, чтобы гвоздь был. А чтобы из этого дерева делать дрова, для костра не подходит, оно, кто его знает, горит, не горит, не поймешь. Для строительства никуда, говорит, не годное. Единственное, говорит, применение для этого дерева – принесение плода. И тем больше прославится Отец, чем больше вы принесете плода. И когда рассматривается вопрос овцы, то характеристика овцы – это настолько животное, знаете, животным даже не назовешь его. Зачастую люди бывают похуже состояния. И лошаки, и лошади, и не поймешь, и верблюдицы, и ослы, и ослицы, и змеиное порождение и прочее. Но это же вообще уникальнейшее животное, в правильном смысле слова. Вопрос. А как ты, говорит, насажденная добрая лоза от благородной лозы, и вдруг ты переродилась в отрасль чужой лозы? Деградация, перерождение. С чего бы это? И Бог говорит, а теперь, говорит, посмотрим на мое, говорит, стадо. Стадо. Написано в Священном Писании, мы вот овцы пажите его, паствы его, руки его. А еще он говорит, что есть у него овцы и не всего двора, сегодня мы этого разбирать не будем. Мы разбираем вопрос, отымаете и обижаете. Но как могут овцы обижать и отымать, это сенсация, это парадокс. Но это правда. Это деградация, это перерождение, это ненормальность. Но тем не менее, это факт. И там две, минимум три характеристики такие, беглые говорятся, хотя, может быть, можно очень глубоко рассматривать. Едите, не едите, кто вас знает, но топчете – это 100%. Пьете, не пьете, кто вас знает, но мутите – это 100%. Так что, готовцы мои, должны есть потоптанное ногами вашими и пить возмущенное ногами вашими. Отсюда текает вопрос. Ваш стиль хождения, мышления, повадки, манера – обидеть, огорчить и что сделать? Отнимаете и обижаете. Вот чистое, злачное, то, что сам пастырь Иисус Христос приготавливает, вы это не едите, вы это топчете. И делаете так, что остальные потом будут есть потоптанное. Вы сами не пьете, а если попили, то так возмутите, такую муть понаделаете, что потом овцы, говорит, мои должны пить вот это вот потоптанное и возмущенное. То я, говорит, буду вас судить за это. У Бога по отношению к таким барашкам, свой разговор. Но Священное Писание задает вопрос сегодня, опять-таки оно упоминалось впереди братскими устами, Бог побуждал. Но почему мы до этого докатываемся? Проверяем, я, ты, мы, вы, они, каждый себя, пожалуйста. Дальше, Священное Писание в Ветхозаветных Писаниях интересную фразу употребляет, мы тоже об этом вспоминали, следует тоже сейчас вспомнить и дальше двигаться. И вот, говорит, вышли работники, но там есть каратели выходят, и каратели каждый со своим карательным губительным оружием. Это на своем месте. Но другой там момент описывается, и вот вышли, говорит, работники. А я, говорит, спрашиваю, то пророк, говорит, который видит, Господи, а чего это они идут делать? Они, говорит, идут сбить рога. Потому что, оказывается, у овечек есть, вот странно, я никогда не знал об этом, но бодаются, и бодают, создают боль. И это становится в порядке вещей. Почему бы это? Откуда оно? Мы с вами разбирали вопросы, что зачастую это с детства проявляется состояние в детях, с чего бы оно, потому что сегодня упоминалось и говорилось. Следует отцам задуматься об этом, следует матерям об этом задуматься, следует каждому из нас задуматься, с каким багажом мы вошли куда? В сочетание с церковью поместной, или Христовой, так выразимся, а потом уже сочетание домашнюю, семью свою, или как правильно выразиться. Почему? Потому что это вопрос более глубокий, чем мы об этом думаем. Мы сегодня с вами прочитаем одно место Писания в очень невероятнейшей, как сказать, стороны, чтобы мы задумались. Об этом мало говорится, но об этом апостолы все-таки описывают. И нас, говорит, мертвых по расположению к злым делам оживил, воскресил и так дальше. Туда хочется поставить вопрос, какой? Вспомним такое местописание, когда говорит «отложивший остаток», ну там говорится «злобы». А вот теперь в это местописание вставляем любой, не знаю, как сказать, направление, стиль жизни, грех или что. Поскольку сегодняшняя наша тема, продолжение дальше «обижаете, отнимаете», остаток склонности обижать и отнимать. И вопрос хочется задать, который Бог задал вопрос, чтобы дальше мы рассуждали тему. Воскресли? Воскресли до конца? Частично? Полностью? Недокончено? Абсолютно? Или нисколько? Дело в том, что с остаточными вопросами, когда человек вступает в завет с Господом, то пожизненная хромота, покамест не покается. Если с этими остаточными вопросами человек сочетывается с собранием народа Божьего, то, знаете, определенные проблемы будут. Это закон. Вот то, о чем апостол Павел и пишет, говорит, обижаете, отымаете. Если человек с такими остаточными вопросами вступает в семейную жизнь, в брак, то у него эти проблемы будут перекочевывать в семейство. Это будет продолжаться дальше, внутри. И очень многие вопросы узаконились до такой степени, что они считаются в порядке вещей. Читаем Римлянам 7 глава, с 1 по 3 стих, здесь о другом сюжете говорится. Но мы оттуда берем прообраз и закон. 1 плюс 2 равняется 3. Какие виды греха нас пока это не интересует нисколько? Сама формула, что происходит. Смотрите, Римлянам 7 глава, с 1 по 3. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Мы сейчас с другой стороны будем заходить к этому моменту. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. Если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона, не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа». Здесь интереснейший закон. Нарушение взаимоотношений, сохранение себя на предмет неизмены показывает вопрос, что если внутри человека произошло умирание к предыдущему, то позволительно все для сегодняшнего. Сегодня вот это местописание мы зайдем не с позиции и стороны, вот они сочетанные, а до сочетания. Дальше следим очень внимательно. Сколько моментов, когда многие вопросы люди позволяют, мы пока изберем этот классический момент, чтобы нам увидеть этот закон, а потом в этой формуле этого закона увидим все остальные последствия. Просто удивительно. Вот если человек позволяет себе до уверования, так выразимся, пока мы будем говорить, до принятия Христа своим Спасителем, до обещания Ему доброй совести, водное крещение, принятие Святого Духа, до того, когда будет бракосочетание, позволяет себе жить в блудах и прелюбодеяниях, обратите внимание, то этот человек умирает. Вот то, что сокровенное, что Бог приготовил для сочетания, отмерло. И потому человек в этом отмершем состоянии живет, как ему хочется, как ему вздумается. Ужас заключается в том, что если с этого состояния человек не вышел, не до конца покаялся, не до конца решил свои взаимоотношения с Иисусом Христом и обещал Богу добрую совесть, вступил в завет с Господом, водное крещение, принятие Духа Святого, так будем выражаться, а потом вход в семью. Никогда не будет благословенных сочетаний, сочитываний. Сочитывание, знаете, зачастую говорят, это вот когда бракосочетание было. Сочетание, сочитываться, это быть постоянно в сочетании. Это постоянно быть в гармонии. Вот сюда ставится закон. Если человек не освободился от того, что у него склонность обижать и отымать, и он теперь вступает в завет с Господом, или он вступает в семейную жизнь, он никогда не сможет, он или она, быть в жизни взаимоотношений. Это будет ужас. Почему? Потому что у человека склонность совершенно к другим стихиям, другой стороны. Обратим внимание, следующий момент. Так никогда, наверное, тоже не рассуждали и в притчах. Смотрите внимательно. На примере вот этого вопроса, здесь о блудах, прелюбодеяниях говорится, мы берем закон вопроса обид и отыманий. Знаете, что написано? Дело в том, что Священное Писание говорит, отымающие от Христа части тела, там говорится о блудах, но удивительно, меня всегда всю жизнь, удручало одно переживание. Какое? Я был просто удивлен на протяжении лет моей жизни. Почему? Апостол Павел, когда разбирает вопросы, он говорит, что ряд грехов, практически всех, это есть проблемы, из-за которых, если человек не освободился и вошел в общение с Господом и в общение в кругу семьи, это, говорит, будет дальше поражение. И там он перечисляет, есть такие жуткие моменты, о которых сказано, с такими даже не есть, не пить, рядом не сидеть, гнушаться одежды. Я так задал вопрос, я говорю, Господи, как же поступать? Ну, если это член церкви, ладно, это куда еще не шло. А если это член семьи, как с ним или с ней поступать? Но дело в том, что там в Священном Писании перечисляется и раздражение, и гнев, и обиды. Вот сегодня упоминалось об этих вопросах. Я никогда в жизни не видел вопроса, что за эти вещи ставили бы на повестку дня, или на рассуждение, или какие-то были бы методы взыскания, или чего. Я не сторонник, наказания или не наказания, защиты или нет. Но сама сущность, задумайся каждый. Удивительно, что многие вопросы мы, христиане, себе с рук спускаем. Даем объяснение, пояснение, считаем в порядке вещей, в порядке нормы. Бога и такие вещи не пойдут. Смотрите внимательно, следующий момент. На примере притч 5 главы берем. Хотя здесь ставится вопрос неверных бесовских взаимоотношений, прелюбодеяний, блудов. Мы другую сторону отсюда берем. Смотрите что. Притчи 5 главы с 1 по 13. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание, ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, неважно, жены или мужа, не играет роли, но последствия от нее горькие, как полынь, или от него, острый, как меч, обоюдоострый. Ноги ее или его, неважно, не сходят к смерти. Стопы ее или его, тоже неважно, достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее или его, то пути ее его непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее или от него путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее или его, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю». Запоминаем. «Чтобы не насыщались силою твоею чужие, зачастую потеря сил духовных, труды твои не были для чужого дома, в своем доме ты будешь жить как в чужом, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим». Интересен вопрос в чем? А дело в том, что обычно это местописание читается на предмет, когда люди вступили в семейные жизни, потом нарушают взаимоотношения, потом последствия. А если внимательно рассмотреть, что вот эти последствия будут происходить обязательно с теми, которые стали жертвой чего? Если приблизились к тому дому, который до принятия Христа занимался таким стилем жизни. И дальше, приняли то, ну, предложение, рассуждение и прочие вопросы, и вошли в соединение. Если там вопрос недопокаянный, если там недоочищенный, вот эти последствия все будут обязательно в новосозданном семействе. Эти проблемы будут в поместном собрании. Теперь обратно заходим, к удивлению, какого порядка. Оказывается, если у человека идет нарушение, и человек не докончил вопросы, обид и огорчение, если не закончил вопросы, что он обижающий или она не играет роли, они обязательно будут отымать благословение. У себя это один вопрос, но от своих окружающих это другой. А теперь дальше рассматриваем вопрос, что происходит? Когда мы с вами говорили о взаимоотношениях, Бог подчеркнул нам интересный момент. У Иова 26 главы читаем с 1 по 4 стих. «И отвечал Иов и сказал, как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного, какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело. Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя. Оказывается, зачастую бывает момент, человек не замечает, какого движения духа он и что в нем происходит. На примере хотя бы берем двух идущих вместе с Господом. И вот когда, говорит, они шли, ну не только двое, а вместе с остальными апостолами нашего Господа не принимали. И как не принимали, говорит, хочешь ли, говорит, мы огонь с неба сведем. И мы с вами разбирали вопрос, это обидеть, огорчить, отнять. И вы считаете, что, говорит, ваши действия с ними согласно небо. Вы считаете, что таким способом можно воздействовать, не задумываясь о том, что вы будете обижать и отымать. Интересный вопрос. Оказывается, можно быть со Христом рядом, но быть не его духа. Оказывается, можно, это в смысле не как разрешительная форма, а неожиданность такая фактически для нас. Оказывается, можно находиться в поместном собрании, слышать живое слово, но быть чуждому многим истинам. Оказывается, можно быть прямым учеником Господа Иисуса Христа и вдруг оказаться не того духа и думать, что то движение, которое в тебе происходит, это к славе Господней. Проверяем каждый себя. Интересно то, что по этому вопросу очень глубоко описывается тоже у Иова. Мы касаемся этого вопроса и дальше движемся. Иова 32 главы, это когда три друга уже заканчивают свои разговоры. Сегодня об этом тоже упоминалось. И вот четвертый говорит, откуда он, кто он и чего он. Что интересно и печально, что он потом не в поле зрения, и Бог о нем вообще ничего не говорит. А Священное Писание говорит очень жуткую картину. Он говорил такие страшные слова, где сказал, я тебе, говорит, вместо Бога. Сравнивать себя с Богом – это жуткое состояние. Мы это с вами разбирали. Иова читаем 32 главы 17 по 20. «То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу». Странная вещь. Мое мнение. А с твоим мнением согласен Бог? Дальше, вот тут у него речей столько, ему хочется поговорить. Во что это дальше, говорит, выльется? Вот из утробы, если вырвется, прорвет меха. Мы понимаем, что оно прорвет все дальше. И как стихийные бедствия, как поток будет нести все подряд. Дальше, а какой дух создает тесноту во внутренности человека? Человек считает, что он будет говорить в порядке вещей. Позвольте, что это за такое состояние? Почему так овцы вдруг могут деградировать? Мы не разбираем этого человека, мы разбираем сами себя. А ты мать – это страшные вещи. Интересно то, что по вопросу отымания очень глубоко наш Господь говорит в одни плоти своей, и мы читаем Евангелие от Иоанна с 20 по 22, а потом в этой же главе с 1 по 4. Евангелие от Иоанна с 20 по 22. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Чему возрадуется? Что вы плачете? Что вам горько, что вам больно? Или принципиально рассматривать, это вытекает такой вопрос. В ком живет не мир Божий, а мир, вот этот греховный мир, в определенной степени не играет роли, какой процент этого наполнения этим греховным миром? Потому что существует слово такое нашего Господа, он говорит, мир мой даю, не так, как этот мир дает. Оказывается, этот мир порочный, греховный, он тоже свой мир дает. И определенный свой покой дает. И зачастую люди, христиане, беря вот этот мир и покой, который в себе находят, считают, что это от Бога мир и покой. А Бог говорит, нет, это не Божий мир и покой. И поэтому здесь говорится, истина, истина, говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. По-другому, мы как-то с вами исследовали момент и говорит, они, говорит, не успокоятся, пока мы с кого до падения не доведут. Ты, говорит, радуешься тому, когда делаешь зло. Есть те, которые радуются злому разврату, неважно чему, но там ставится вопрос. А кто-то, говорит, радуется тому, что, говорит, он привык обижать. Вот у него неверные весы и неверные гири. Ему доставляет это наслаждение. Вот он вот так взвешивает вопросы. Сегодня упоминались эти положения, что трое друзей, пришедшие к Иову, они по-своему взвешивали. Да, действительно, там есть слова, которые, с которыми Бог согласен. Да, это есть. Но есть такие слова, за которые гнев Божий горит на одного из тех трех друзей, а вот этого четвертого вообще не упоминает. И на тех двоих. А почему? А люди высказывали и считали, что это в порядке вещей. Дальше. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете, возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». По-другому. И тогда радости у вас никто не отымет. А до того радость у вас будут стараться отымать. Хотя в Священном Писании есть интересная фраза, свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским. Они при множестве скорбей преизобилуют радостью. То есть очень много обижающих, горя, переживания. Но Бог научил их, как им сохраняться, чтобы не лишить себя этого благословения. По-другому, говорит, враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Боже, научи так быть в покрове рис твоих, в тени крыл твоих, чтобы желающий пробить эту стену не мог бы пробить, чтобы лишить и отнять. Но здесь все-таки говорится, что они делают? Они будут у вас стараться отнять вашей радости. Отнять вы отымаете, говорит, и обижаете. Живешь, говорит, так, что отымаешь радость. Сегодня упоминался вопрос. Есть такие моменты, когда действительно с этим Бог не согласен. Родители не согласны или кто-то не согласен. А ты вот это, говорит, делаешь, а потом, говорит, ты в сон падаешь и прячешься. Слава Богу, Бог очень глубоко сегодня подчеркивал эти вопросы. Смотрите, что здесь происходит. Ужас в чем? В начале этой главы, 16 Евангелия Иоанна, Иисус говорит, «Сие сказал я вам то, что в предыдущей главе, и теперь дальше». Чтобы вы не соблазнились. На чем? Оказывается, он говорит, я, говорит, пошлю, говорит, моих работников, ангелов, и они соберут соблазны, делающие беззаконие. Тогда, говорит, праведники воссияют. Или по-другому. Вот эти люди, говорит, будут отымать радость. Кто это такие люди? Чтобы не получилось, что среди этого числа являемся мы с вами. Читаем. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Это такой мрак на мышлении людей, что они, убивая, будут думать, что они служат Господу. Если такой мрак у людей, то когда они будут отымать радость, будут считать, что они служат Господу. Скажите, пожалуйста, такое у нас не происходит, не происходило, не было? Потому что Священное Писание у Ефесян очень глубоко по этому поводу говорит, мы с вами неоднократно вспоминали, давайте сейчас тоже вспомним об этом вопросе и задумаемся об этом положении еще раз. Ефесянам 2 глава, Ефесянам 4 глава, 18 стих и дальше. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались», здесь говорится, «распусту, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». У ненасытимости двигает дочери. Давай, давай. Вот если сюда, в это место Писания, поставить вопрос относительно обижающие и отымающие, то получается, будут помрачены в разуме, будут думать, что тем служат Господу, отымать радость по причине того, что они сами отчуждены от жизни Божьей, по причине невежества, ожесточения сердца их, и доходят до бесчувствия, делают с ненасытимостью, обижают и огорчают. Боже, помоги внимательно рассмотреть, что же это происходит. Ужас того, когда есть такое состояние, отымать и обижать, у Даниила очень глубоко описывается, зачастую, может быть, мы не задумывались об этих вопросах. Читаем взаимоотношения, которые постигли, или обстоятельства, которые постигли Навуходоносора, а потом найдем причины, почему с ним это случилось. Даниил пишет, 4 глава, стих 12-13, Даниила 4, 12-13. «Но главный корень его оставьте в земле». Это про Навуходоносора. «И пусть он в узах железных и медных, среди полевой травы, орошается небесной росою, животными пусть будет часть его в траве земной». Животное буйного помешательства. Потому что обыкновенное животное на веревку даже не привязывают. Непослушное привязывают на веревку и кол забивают, чтобы далеко не ушло. А что здесь за веревка? Это узы железные и медные. Узы железные и медные – это гадаринские один или два бесноватых. Оковы разбивал, узы разрывал. Значит, получается, веревки бы не удержали, разорвал бы. Что-то еще другое бы разбил бы. Тут единственное, что его удерживало Навуходоносора, здесь говорится, медные и железные узы. «И с животными пусть будет часть его в траве земной». С животными, зачастую, знаете, мы задумывались, я не помню, насколько глубоко у нас были темы все-таки, где Бог показывал, говорит, когда человек уподобляется животному, когда состояние животного. Здесь говорится, и с животными пусть будет часть его. А дело в том, что там прямое состояние было, как человек, как животное становился. Но мы сегодня рассматривать будем вопрос животные инстинкты, животные интересы, животные отношения. Или будучи движимой природой. Какой природой? Вот та, которая в человеке живет. Вот та природа выходит и наружу. Сегодня об этом говорилось. «И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное. Пройдут над ним семь времен». Что сделается с сердцем человеческим? Это сердце человеческое отымется. Интересно то, что Бог говорит, возьму у них сердце каменное и дам им сердце плотяное. Вопрос возникает так. Почему в момент или период принятия Христа своим Спасителем, в момент заключения с Богом завета, доброй совести, водное крещение, принятие Духа Святого, когда говорит, на тебя сойдет Дух Божий, сказано первому царю Саулу, ты сделаешься иным человеком. Что, говорит, у тебя будет на сердце, делай, потому что Бог будет с тобою. Ты поменялся. Бог говорит, я хочу взять у них сердце каменное и дать сердце плотяное. Но когда, вы знаете, было водное крещение, после водного крещения молитва о Духе Святом, там у Филиппа в Самарии, то там, знаете, Симон Волк интересную вещь сказал, жуткую правду. «Дайте мне эту власть, чтобы на кого я возложу руки, чтобы, говорит, он принимал Духа Святого». И пришел, принес деньги. Ему сказано, вижу тебя в узах неправды, исполнен горькой желчи. Вопрос. Это ты был когда-то в узах, исполненный горькой желчи, и ты оттуда вышел из этих уз полностью, так получается, или нет? И Иисус, Сын Божий, открыл темницу, выпустил измученных на свободу, и эта желчь из тебя вышла, горечь. Желчь, горькая желчь, это, знаете, ты будешь обижать, ты будешь огорчать, ты будешь подавлять, ты будешь превозноситься. Парадокс. Как такое могло остаться у человека, который вроде бы принял Христа своим Спасителем? Как такое могло остаться? Или оно появилось заново, или по старой появилось? Что этот человек обещает Богу добрую совесть. Единственный вопрос, еще не было принятия Святого Духа, потому что Филипп тогда еще не молился о Духе Святом. По каким мотивам, причинам, это другой разговор. Вопрос. Это он недоочищенный Симон Волх. Или пошло загрязнение. Дело в том, что Священное Писание говорит, что интервал времени, в принципе, который вот они стали принимать Христа своим Спасителем, когда Филипп проповедовал, и когда эта история или информация дошла до Иерусалима, то братья, надо понимать, немедленно отправили туда братьев на предмет молитвы о Духе Святом. Для меня звучит интервал времени, но, в принципе, не очень длительный. Не может быть, чтобы год прошел. Нереальные вещи. Полгода, сомневаюсь. 3 месяца, сомневаюсь. Ну, максимум месяц, на мой взгляд. Почему? Потому что там пройти, ну, 3 дня. Понимаете, чтобы прийти на поклонение в Иерусалим и вернуться, ну, примерно 3 дня пешего хода. И такое событие, сенсация такого величайшего благословения, самаряне уверовали, понимаете, водное крещение, и там бесы с великим воплем выходят, и чтобы эту весть не принести в Иерусалим, да, знаете, все дела оставишь, никто тебя не посылал, но ты пойдешь с радостью и будешь возвещать. Братья, слушайте, там вот такое чудо произошло. То есть интервал времени не должен быть большим. Максимум месяц. Следующий вопрос. Иисус говорит в одне плоти, сотворивший чудо именем моим вскоре не может меня злословить. Если произошло чудо, изменение внутренности этого Симона Волхва, то вскоре злословить Бога на предмет того, что дайте мне эту власть и оказаться в узах неправды, исполненного горькой желчи, нереально. Отсюда вытекает вопрос, что он недоочистился, недоосвободился, недовоскрес. Он остался. Вот как на примере мы сказали, вот что у него было мертвое, воскресенье не произошло. Теперь он готов на любой вид духовной измены. В данном случае это не вопросы прелюбодеяния, а вопросы, смотрите, что он делает, это же ужас. Дайте мне власть, на кого я положу руки. Значит, подойдет вопрос выбора. У Даниила очень глубоко описывается, почему, говорит, сердце звериное теперь будет дано, а отнято человеческое. А тут вытекает странная вещь. Сердце каменное, Господи, ты взял у него, смог до конца взять, он согласился тебе отдать или он не отдал. Частично произошло. Что? Может быть такое, что каменное осталось и плотяное было дано? Рассуждай каждый. Но факт того, что, говорит, вскоре злословить не может, а тут полное злословие, и этот человек, говорит, покайся, может быть, тебе простится помысл сердца твоего, а может быть и нет. Это что-то такие виды греха, настолько серьезные, веские, основательные, что кто его знает, прощение под вопросом. Замечаем, да, нет? Петр, ты, наверное, оговорился. Я что-то не вижу, что он оговорился. Он говорит, настолько серьезное у тебя поражение, и это поражение настолько хитро подошло к моменту принятия Святого Духа этой власти, настолько сильное лукавство, это вообще ужасающие маневры в духовном плане, это же бесовский дар. И это состояние проникло. Что дальше будет? Представьте себе эту картину. Не дай Бог. Петр бы это не заметил. Не дай Бог бы этот человек не вскрылся. Не дай Бог, я не знаю, у него была семья, не была, и теперь бы он стал жениться, и у него были бы дети. Что дальше было бы, скажите, пожалуйста. Мы разбираем вопрос, обижаете, отымаете, притом у братьев. На примере овец. А тут еще хуже. Теперь здесь говорится, у Даниила сердце человеческое отнимется от него и дастся сердце звериное. Не животного уже, а зверя, а хищника. А мы понимаем, что апостол Павел, когда пишет, описывает римлянам, он очень глубоко описывает. За то, что, говорит, первая глава, и, кажется, вторая максимально, особенно это, в принципе, первая глава до конца. И он описывает там большую глубину и говорит, за то, что они, говорит, осуетились, в разуме не воздали Богу хвалы и славы, за то, что, говорит, они, ну, не захотели воспринять его полностью, за то, что, говорит, они подавляли истину всякой неправдой, то, говорит, у них будут страшные последствия. Вот эти последствия сегодня упоминалось впереди, оказывается, и не из ничего, но не происходит. Недобитые вопросы. Оказывается, склонность к тому, чтобы быть животным, склонность к тому, чтобы животные интересы руководили человеком, на сегодняшний день зачастую это стерто в понимании немалого количества христиан. Но немалое количество, вводимое природой, это ужас. Смотрим внимательно. Значит, за что у Навуходоносора отнято сердце человеческое, не христианское, пожалуйста, понимаем, да? Думаем внимательно. Это не христианин, это не еврей, это не иудей, это обыкновенный язычник. И у обыкновенного язычника, в принципе, должно быть сердце человеческое, тире каменное. Должно быть каменное или оно стало каменным? Читаем у Даниила, когда последствия произошли уже с его сыном. Здесь описывается Даниила, 5 глава, с 18 стиха. Мы там прочитаем, наверное, по 23 даже. Даниила, 5 глава. Это когда, ну, там был праздник, пиршество, и вот этот его сын Валтасар, вот он потребовал, чтобы принесли сосуды Господни, пользовался ими, славил богов, истуканов, там, бесов фактически. И вышли персты или кисть руки, и на штукатурке стало писать. И он затрясся, задрожал. Конечно, там, знаете, у каждого страх будет, ужас. И здесь описывается, когда позвали Даниила, то было сказано, что, говорит, ну, никто не мог разгадать, что там и чего, и царица зашла по этому поводу и говорит, во дни отца твоего в этом человеке, Данииле, говорит, был найден высокий дух и так дальше. Характеристика очень глубокого Божьего помазания. Сегодня не об этом. И вот теперь Даниил пред царем. Ну, давайте 17-го. «Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, почести отдай другому. А написано, я прочитаю царю, и значение объясню ему. Царь, всемогущий Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство». Будет разбираться вопрос до того, как Навуходоносор стал господин зверь. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу». Между прочим, там дается совет Навуходоносору, как ты можешь продлить свое благоденствие. Если, говорит, у тебя этого не будет, то благоденствие твое, говорит, исчезнет. И там отношение к сиротам, вдовам, нуждающимся, бедным и тому подобное. Так, общими чертами, если говоря. «Дана честь и слава». Дальше, «куда ты употребил свою честь и славу?» «Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена, языки трепетали и страшились его». И вот то величие и ту славу, которую Бог ему дал, он, царь этот Навуходоносор, превратил в нечто. Это величайшие прообразы для каждого из нас, для народа христианского. Кого хотел он, убивал. И кого хотел, оставлял живых. Замечаем? Произвол. Чуть ли не так, знаете, жребий кидал. Ну, кому что выйдет. История знает такие жребии, это ужас был. И были моменты, вот записки писали, смерть, жизнь. Вот бери, что возьмешь, то твое. Ну, такое измывательство, издевательство. А потом дошли, говорят, до такого состояния, что и там написали смерть, и там смерть. Это, знаете, такой вариант. Какую записку не возьмешь, открываешь смерть. И никому в голову не придет сказать, откройте вторую записку, а во второй записке тоже смерть. И они были уверены по-человечески на 101%, что этот следующий обреченный никуда не денется. Это они играли, знаете, как кошка с мышкой, мягко сказано. И вдруг этому человеку Бог открывает вразумление, дает, и он понял, что обе записки и обе смерти, какую не возьмешь, тебя убьют. Каким образом доказать, что во второй записке смерть? И Бог ему дает очень простое решение. Подойти, смотреть, отвлечь их внимание, чтобы они подумали, что он выбирает какую. А там не надо было выбирать какую. Там можно было хватать любую. И быстренько ее схватив, в рот запихать, прожевать и проглотить. Чтобы из полости рта не достали. И когда он проглотит, то этот процесс, чтобы сказал, что мое, то мне. И быстренько этот человек подходит, ну, дал такую паузу, знаете, отвлекающую. Хватает это и проглатывает, сказав слова, что мое мне. И те заскрежетали зубами. Потому что они знали, что и там смерть, и там смерть. А теперь, чтобы посчитать, что он проглотил жизнь, надо вот ту оставшуюся. А теперь ее никуда не спрячешь. Или куда спрячешь, а что вы прячете? И вот открывают, а там написано «смерть». И дали ему жизнь. Священное Писание говорит про одного из царей. Это не один такое творил, это ужас. Он говорит, у меня 70 царей. Насколько я помню цифра. Под столом моим собирали крохи. Как я делал, так, говорит, и мне сделано. А знаете, что он сказал? Прежде чем этих 70 царей отправить к себе под стол, я как читаю, так и понимаю, это было буквальное издевательство. Какое? Он сначала сделал. Потребовал, чтобы им всем отрубили большие пальцы на руках и на ногах. Если больших пальцев на ногах не будет, то стоять на ногах не будешь. На четвереньках будешь ползать. Ходить на четвереньках, потому что нету. А если нету пальцев на больших пальцев нету на руках, Тут мы все, что берем, мы берем большой палец, и указательный, средний, безымянный, мизинец. Ну, практически так. Хватка человека – это 4 пальца плюс большой. А тут его нету. Попробуйте, каждый потренируйтесь, 2, 3, 4, возьмите щепотку соли или кусочек хлеба. Это крошки надо на пол кинуть и измываться. Ты сидишь, кушаешь, пиршествуешь, а они голодные, встать не могут, стоять не могут, поднять не могут. И вот он сыпет и кидает измывательство. И он говорит, вот как у меня, говорит, вот так вот были, вот теперь, говорит, и со мною сделали. Что это за чувство такое садизма, измывательства, изнасилования? Не обязательно физиологического, мы с вами разбирали. Физиологическое это, позвольте, это мелочи жизни против морального уничтожения личности. Это кошмар, правда? Значит, он здесь говорит, кого хотел, убивал. Кого хотел, оставлял в живых и разными методами вытворял. Кого хотел, возвышал. Кого хотел, унижал. Мы понимаем, что он делал. Он возвышал себе подобных или те, которые были для него авторитетами, которых он видел. Ты смотри, вот сколько там яда и желчи, мне бы столько. Унижать – это надо уметь. Мы сами читали предыдущие, когда части касались, и они говорили тебе, подавали чашу полную горечи, желчи, яда всевозможного. Ну, это в таком духовном смысле имеется. И потом говорили, подениц. И чтобы, говорит, по твоему хребту пройтись своими ногами. Это же овцы, которые пьют, остальное мутят, едят, остальное топчат. Думаем внимательно. Это вызов сделать самому господину паствы этой, самому пастырю. Думаем, нет? Если с таким состоянием человек, не допокаявшись, входит в жизнь церкви, поместного собрания, в жизнь своей семьи, ужасы, это страшные кошмары ждут. Но если будет глубочайшее покаяние, Бог из мертвых делает творение новое, новая тварь. Это умерший становится воскресшим. Для меня это звучит так. Полное очищение Неемана, у него там описывается интереснейший закон. И тело у него стало, как тело малого ребенка, а характер остался старого вредного человека. Я что-то не вижу, чтобы Бог исцелил тело, не исцелив духа и души. Подумай каждый. Если внимательно смотреть на действия нашего Господа, и в книге Откровения он однозначно говорит, вспомни, откуда не спал. А докатился вот до чего. Он знает, как сохранить и очищать дух, душу и тело. Не тело, душу и дух, думаем. Елей никогда не подымался с ног до бороды и до темени головы. Он с головы стекал на бороду, на края одежды. Но в таком случае помазание на духе, на душе, на теле, на окружающих вопросах. Поэтому вопрос. Изменение сначала духа и сохранение потом души, потом тела. Позвольте, и вот этот Нейман, водное крещение. Ну, по-другому не скажешь, ну, образно говоря. Обещание Богу доброй совести, ну, не назовешь покамец, понимаете? Ну, вот честно, ну, вот он честно 7 раз будет окунаться. И для меня звучит так, знаете, поменялся этот человек. Ой, как поменялся. Я так смотрю на него, думаю, Господи, вот такое же ты водное крещение предложил в имени Иисуса Христа. Дело в том, чтобы мы понимали эту глубину в свое время, когда Анания пришел, чтобы возложить руки на Саву, он говорил, а мои грехи призвав имя Иисуса Христа. Успеваем? Нет, не успеваем. Анания, погоди, ты что это сказал? Это когда, говорит, будет прощение грехов? Когда будет водное крещение? Да нет. Принятие Христа своим Спасителем, дать уразуметь спасение в прощении грехов их. Оказывается, принять Христа своим Спасителем, согласиться с тем, что ты грешник, беззаконник. И вот тут решается вопрос твоего спасения и освобождения. Изменение у тебя отнимается при твоем согласии. Сердце каменное или забирается и дается платяное. Платяное тире какое? Для меня звучит, как сердце Неймана. А что это видно? Ну, если так плоть изменилась, то можно представить, как душа и как дух. Вот так Бог желающий, чтобы принимающие Его Сына вот так вот были изменены. Но чего не случилось в Симоне Волхве? В определенной степени, очень с большим трудом и боем происходили изменения в определенных личностях. Но были моменты, когда кто-то, понимаете, ну настолько полностью освобождаем был, что действительно новая тварь. С большой буквы сказанная. Теперь дальше, смотрите заново. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял живых, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Можно, знаете, как унизить? До ужаса, дальше. Но когда сердце его надмилось вот такими методами жизни, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. Отлучен был от сынов человеческих, сердце его уподобилось звериному, жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты сын его, Валтасар. О, куда дело идет. Не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес. Куда ты дошел? Ого, уже против Господа небес. Отсюда вытекает вопрос. Если не будет остановки в жизни человека, то он мало того, что животное, он станет еще более животным. Это чтобы мы понимали. Об этом очень глубоко описывается у Петра. Смотрите, что здесь пишется. Второе послание Петра. Второй главы, стих 12-13. Они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление. Злословия то, что не понимают, растление своем истребят. Значит, они будут обижать, они будут огорчать, они будут отымать. Они получают возмездие за беззаконие, ибо полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники, осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Где это такое, скажите, пожалуйста? Оказывается, в числе народа Божия, не уподобляемся ли мы этому? Дальше очень глубоко описывается это взаимоотношение. Мы не задумываемся зачастую об этих вопросах. Здесь говорится, если там внимательно посмотреть у Петра, то говорит, с ними случается поверная пословица. Вымытая свинья идет в свою грязь, пес возвращается на свою блевотину. Оказывается, познать Господа познали, но вопрос изменения не произошел. Дальше это будет продолжаться. Мы рассматриваем вопрос. Обижаете, отымаете, огорчаете. 2 Тимофея пишет, 3 глава, стих 6-7. Вторая половина 6-го. Ну, здесь говорятся вопросы о женщинах, это не играет роли, и о мужчинах тоже. Женщин, ну и мужчин, аналогично, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Минутку, что ты сказал, Павел? Сестер, братьев или женщин, мужчин? Разницу видим, нет, не видим. Если внимательно посмотреть, то выше говорится, знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди... Люди где будут? Вот такие, 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 такие. Там написано более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Наглые, напыщенные и прочие, прочие вопросы там описываются по 6 стих. Если внимательно рассмотреть, это внутри собрания говорится, потому что со внешними Бог свой разговор имеет, а с внутренними свой разговор. И здесь говорится не сестры и не братья. Оказывается, женщины, водимые женскими похотями, утопающие в женских грехах, а мужчины, уводимые мужскими похотями, утопающие в мужских грехах. И признаки их – вопросы разнополости, однозначное направление. Думаем внимательно, это серьезные вещи. Бог желает, чтобы во Христе Иисусе женщина стала сестрой, а мужчина стал братом. Или женщина стала дочерью, а мужчина стал сыном. Но зачастую это не сохраняется. До этого изменения не происходит. И люди зачастую водимы животными интересами. Водимость животных интересов на вопрос водимости любых похотей подчеркивает вопрос того, что это люди в свое время, в свою единицу, как хотели, так и поступали. Хотели так делали, хотели эдак. Кого хотели возносили, кого хотели унижали. И потом они докатываются до следующей степени водимости различными похотями. Эта водимость различными похотями в собрании может быть не сразу заметна, но в семьях зачастую это намного виднее. И зачастую есть вещи, которые, знаете, ну, кто-то и не знает, и не подозревает, и не видит. Я не сказал об этом, чтобы наблюдали за другими семьями. Каждый смотри за своей семьей, пожалуйста. Но дело в том, что когда Бог открывающий эти вещи, это серьезно. Смотрите, что дальше написано. «Водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, а пытающихся». Иисус сказал, познайте истину, сделает вас, истина сделает вас свободными. Они говорят, а мы никогда не были рабами. А почему, говорит, у вас такое помрачение в разуме? Если вы говорите, что вы никогда не были рабами, если вы не собираетесь очищаться и освящаться, то вы обязательно будете давить и будете подавлять. Дальше. Вы будете обязательно водимы похотями. Степень этого водимости похотями более серьезная, чем мы просто задумаемся об этих вопросах. Вот эта водимость, об этом говорится очень глубоко у Матфея. Мы сегодня прочитаем 13 главы, часто вспоминаем в различных других темах, 41 по 43 хотя бы. Ну, в принципе, можем вспомнить и 49. «Так будет при кончине века, изведут ангелы, отделят злых из среды праведных». По-другому. «Обижающих и отымающих из среды праведных». Думаем внимательно. Здесь говорится, пошлет Сын Человеческий ангелов своих, соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную, ибо там будет плач, скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. По какой причине? Не будет обижающих и отымающих. Следующий момент, на который следует нам очень внимательно обратить внимание, это странное состояние, мнение. Сегодня мы с вами вспомнили о вопросах мнения. Мнение и сомнение – это интереснейший вопрос. Сомнение в вопросе того, что человек сомневается. А еще есть выражение, как соученик, соработник, сослуживец рядом стоящий. Соперник – это бегущий на ресталище или стоящий против. Сомнение – это звучит в вопросе, кто-то имеет мнение, а ты с этим мнением того, о ком ты сейчас будешь думать, ты с ним солидарен, согласен. По какой причине ты это принимаешь мнение? Потому что либо это образец для тебя, либо это стереотип, либо для тебя это весомая личность, либо это показатель какой-то, либо это показатель твоего естества, потому что ты подаешь руку общительности тому, кто ты чувствуешь в твоем духе. Чтобы было понятно, в мире этом, знаете, земном, очень интересный исторический такой факт, ну, недавнего времени, как недавнего, в смысле последних событий, ну, того столетия, скажем, Маяковский, который стихи писал, знаете, вы его изучали, кто в школе общеобразовательной учился в последние времена. Это был особенный такой, своеобразный человек, весьма писавший там и стихи, там и рассказы, и прочие вопросы, вопрос не в этом. Очень был высокого мнения о себе, надменный до беспредела человек, и он не каждому подавал руку общительности. И чтобы с ним могли бы, понимаете, сойтись люди во взаимоотношениях, то это нужно было быть ягодкой его поля. Если кто-то безбожник оказывался не ягодкой его поля, то он, знаете, вообще человека ни во что ставил. И просто издевка была. И кто-то описывает, говорит, он был корреспондент, безбожник, ну, обыкновенный грешный человек, скажем так. И вот, говорит, меня, говорит, подвели к этому Маяковскому и предоставили. Вот Маяковский, Владимир, пожалуйста, а это вот корреспондент. А он говорит, надменно смотрел, сейчас не повторишь. Вы знаете, что меня удивило? Я сейчас скажу, что меня удивило. И заинтересовало. Я думаю, что мы слышали об этом вопросе. Он посмотрел, знаете, так, что называется. И протянул руку. Но не предоставил руку для рукопожатия, а указательный палец так вот раз. Ну, как это сказать? Вот три пальца к себе зажаты, большой палец где-то так. И вот, хочешь со мной иметь общее? Ну, пожми мой пальчик. Но если ты пожмешь мой пальчик, то значит ты ниже меня. Теперь ты сделаешь хребет своей дорогой, и я по тебе пройдусь, и по твоему лицу, и по тебе. И вот когда вдоволь напрохаживаюсь по тебе, ну тогда я решу по своему произволу, как поступать. А тот оказался ему подобный. А когда, говорит, он мне один палец протянул, а я ему, говорит, взял два, указательный и средний палец. И таким же образом задавил пальцы остальные и даю. Он со своей стороны один палец, а я со своей стороны два пальца. Он посмотрел на меня. Вот два сапога, пара. И руку подал. То есть я приветствую тебя, ты такой же, как я. Знаете, что это называется? Остальных давил и топтал. Вопрос мнения – это ужас. Зачастую, вот мы с вами прочитали там у Иова написано. И я тоже, говорит, скажу свое мнение. А от этого духа, он, говорит, мне тесно. А вот ученики сказали, мы сейчас, говорит, тоже скажем наше мнение. Какое, говорит, ваше мнение? Сейчас, говорит, огня с неба сведем. О-о, вот это да, ваше мнение. А вы не знаете, какого вы духа? Господи, ты знаешь же, какое мнение? Вот за нами, говорит, не ходит, а чудеса именем Твоим творит. Наше мнение. А мы, впрочем, тебе, говорит, и не собираемся это самое спрашивать твоего мнения. Мы тебя оповещаем. Ну, здесь они сказали, хочешь ли? А там они сказали, хочешь ли мы запретим? Они говорят, да нет, там мы, говорит, уже начудили. Мы уже запретили. А почему это вы запретили? А мы имели свое мнение. А на чем основанное? Скажите, пожалуйста. Оказывается, можно быть в апостолах, да быть верхом на своем мнении. Ну, так говорит Священное Писание. И поэтому, если у нас мнение, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Мы с вами разбирали. Если Христовый говорит, чувствование в вас, то, говорит, вы по-другому будете поступать. Но если, говорит, вы по-другому поступаете, вы не имеете чувствований. Раз не имеете чувствований, за вашей спиной стоит дух, который будет обижать, оскорблять, отнимать. И он настолько вкрался вам в доверие, и вы восприняли его, что вы его восприняли как главного советника, советчика. И теперь что он вам несет и предлагает? Вы так, говорит, и будете поступать в жизни. И потом это ваш стиль жизни. Мнение. Позвольте, а как это мнение у разных людей разное? Мы сами разбирали. Семья, муж, жена, отец, мать. Бог говорит, Якова возлюбил Исава, возненавидел. А отец любит Исава. Ну как это может быть такое? А я, говорит, мое мнение имею. Разбирай каждый, задумайся, чего бы это ради. Мы сами разбирали серьезные вещи. Но сейчас мы сами подходим, у нас время поджимает. Одно место Писания слегка так коснемся. Мы знаем его, это место Писания. Это первая книга царств. Это взаимоотношения Навала Вигея и обязательно Давид. Дело в том, что здесь говорится, 1 Царств 25, мы прочитаем 2 по 4. «Был некто в Маоне, и имение его накормили. Человек очень богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих, накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева». Жестокий, злой нравом будет иметь свое мнение, обязательно без разговоров. Будет высказывать, и его будет теснить тот дух, которым он наполнен. И он обязательно будет в обидчиках. Да, это правда. Дальше. И там потом, когда люди Давидовы пришли и приветствовали, и сказали, вот Давид нуждается, ты можешь спросить у своих там слуг, они скажут, что когда, говорит, возле нас пасли, говорит, мы всегда были оградой, никогда не обижали, и ничего у тебя не пропало. По-другому звучит так, если бы не было бы нас, что было бы у тебя? Или что осталось бы у тебя? И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид и кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо? Вы что хотите сказать, что бегает ему подал чашу холодной воды? Никогда не подам. Значит, его награды лишу сам себя, своей награды лишу сам себя. Я свое мнение имею о нем. А вот потом Авигея, когда выходит, да, кстати, там интересно, слуга говорит, или раб, вот, Авигею же, жену Навала, 14, известил один из слуг, сказав, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А что такое грубо? Естественно, как и всегда со всеми. Кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал, с кем как хотел, разговаривал, кому руку протягивал, а кому вообще руки не протягивал. Стиль. И он постоянно обижал всех абсолютно. Сегодня по времени мы не успеем коснуться следующих вопросов, это в следующей части будем касаться. Обижаете, отымаете. А эти люди очень добры к нам, говорится. Не обижали нас, ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградой днем и ночью. Во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним. И потом, когда Авигея приходит к Давиду, она говорит, вот, ну, ты будешь царем, ты будешь на царстве, помазание Божье будет на тебе, и будет, говорит, такой день в жизни твоей, когда ты вспомнишь, если сейчас ты, говорит, его убьешь, то это тебе напомнится, и тебе, говорит, будет больно и тяжело от того, что ты напрасно пролил невинной крови. То есть дело не требовало, потому что для утраты помазания или потери степени помазания это большой удар. Но, говорит, пойми, говорит, я имею мое мнение о этом помазании. И вот, говорит, мое мнение. Позвольте, как под одной крышей уживались такие два мнения? Дело в том, что Давид, сын Иессеев, еще раз читаем, и начал отвечать слугам Давида, и сказал, кто такой Давид и кто такой сын Иессеев? А, так ты знаешь и Давида, и знаешь и Иессея, и знаешь, почему Давид, сын Иессеев, стал известным, как Давид, сын Иессеев. Ведь он же никогда не был известным до тех пор, покамест его сам Саул не взял себе. Тогда стал известен сын Иессеев. Правда, тоже интересно, паморки такие были сильнейшие. И когда Давидка стоял пред Саулом, а тот смотрит на него и в упор не видит. А кто ты, откуда и чего? А тот рассказывает, вот я сын Иессея, раба твоего. Вот. Когда овцу забирал, зверь, говорит, я за ним гнался, отымал, возвращал. Так с этим филистимлянином будет. Ну ладно. Закончилась эта битва. Наконец, понимаете, Голиаф поражен. Так теперь задает вопрос. Слушай, вы начальник, это самое, ты узнаешь, чей это сын? Что-то я, говорит, его никак не припомню. А не он ли у тебя был оруженосцем? Что ты говоришь? Да не может этого быть. Глазам моим не верю. Задумайся каждый. А что это за ослепление такое у человека? Знаете почему? Оказывается, когда ты видишь, не дай Бог, кто-то из нас такие, что у кого-то есть помазание свежее, действие силы Духа Святого, в упор не видим. А кто такой Иессей? Кто такой сын Иессеев? Думаем внимательно. Почему тот слепой, который сидел и просил милостыни при дороге, да, Вартимей сын Тимеев, когда он услышал, кто идет, кто идет? Ему сказали, что это Иисус, Назарянин или из Назарета. А он кричит, я знаю, да ты, кто? Сын Давидов, помилуй меня. Слушай, сейчас бы всем бы кричать, что ты сказал, сын Давидов? Так сын Давидов это Господь, который должен был прийти, Христос. А, давай все будем кричать. Ты о чем? И стали его заставлять молчать. Вот так этот Навал всю жизнь заставлял молчать Авигею о правде, ему нельзя было ничего сказать. Он свое мнение имел. Подавляющее своим мнением – это страшные вещи. Мнением, не согласованным с Господом – это ужас. И поэтому можно в апостолах быть, но не иметь мнения с Господом. И поэтому, когда апостол Павел говорит о вопросе при первом моем ответе, все меня оставили. Кого ты имеешь в виду? Соратники, сотрудники, те, которые решили вместе идти одним путем во имя Господня благовествовать, проповедовать. Но когда, говорит, я стал называть вещи своими именами, на это вопросы они стали иметь свое мнение, или они имели свое мнение, и они обнаружили это. Позвольте, вот то, что они имели свое мнение, они потом своим мнением будут давить других. Думаем, не думаем? Дело в том, что Петр попал в эту историю. Когда от Якова пришли братья, то он мнение свое имел. Надо спасать положение. И надо отымать радость и счастье у язычников. И давить их надо. Что ты сказал? Потому что нужно держать авторитет от братьев Иакова. А Павел говорит, если, говорит, я строю, что разрушал, или разрушаю то, что строил, я делаю сам себя преступником. Иисус, говорит, пришел для того, чтобы преграду или стену разрушить между человечеством и Богом, и разрушить стену между язычниками и евреями, евреями и язычниками, и сделать их не первый сорт и второй сорт людей, а сделать их едиными. Что ты делаешь? Ведь тогда же, говорит, эллинистов сделали вторым сортом, а теперь этих язычников вы делаете третьим сортом. Каких эллинистов? А когда в Деянии апостолов первые диакона были избраны, потому что были обижаемые, отымали у них радость чего? Да не то, что им кусок хлеба не так давали. Поймите, пожалуйста, правильно. Не то, что им одежду не давали, обувь не давали. Да не это, больно и горько. Больно и горько, что вы, говорит, избираете евреев как первосортный народ. А мы из эллинистов, давицы, второй сорт. Мы не знаем такого Бога. А если вы знаете такого, мы не хотим знать вашего Бога. А как это получается? Объясните, пожалуйста. Это первая апостольская церковь. Обижаете и отымаете. Да не ежедневное подаяние. Думаем. Что, понимаете, то, что кушали там у язычников, Петр и остальные, отнимали от язычников, что ли? Да не это же, говорит, отымаете. Вы показываете, что вы ближе к вашему Богу, а мы нет. Апостол Павел говорит, это сплошь и рядом в его посланиях просматривается. Кто считает, что он Господен, то пускай считает, что и мы Господни. Вспоминаем? А раз вы заставляете, говорит, меня, Павла, апостола, написать этот текст, это первый признак, что вы не считаете меня Господним. Вы ваше мнение имеете. Откуда? Поэтому это глубокий вопрос. У нас будет продолжение. Боже, помоги глубоко осознать, увидеть. Наше мнение с тобой согласно. А то получается, мы рядом с тобой находимся. Своего мнения имеем. Мы с тобой рядом находимся. Мероприятия делаем свои, как нам вздумается. Боже, помилуй. У нас будет продолжение. Есть о чем нам задуматься. Склоняем колени. Будем молиться. Господу нашему да будет слава. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое, чудное, славное имя. Благодарна Тебе за силу, славу и могущество, за Твое помазание, за то, что есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, что Ты сохранил жизнь нашу в Своей руке, даровал нам возможность прославить имя Твое святое. И тем вопросом, что Ты собрал нас и откликнул наши внутренности, Господи, да будет Тебе благодарность, да будет Тебе слава, потому что, Господи, любые предложения благословенные Тобою, преломленные, Ты передающий для того, чтобы насытить внутренность нашу, чтобы нам, каждому из нас, рассматривать свои вопросы. Боже, чтобы нам радоваться, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Радоваться от того, что, Господи, хлебы предложения у Тебя всегда благословенно преломлены. Слава Тебе, Боже, что окно неба открыто, и силой Твоей помазания Твое сходит для того, чтобы купальня сердец наших, там происходило движение, чтобы было изменение, исцеление, оздоровление, просветление нашей внутренности. Боже, чтобы нам быть славой Твоею. Владыка, чтобы нам преображаться в тот образ, который имеем, Отче в Сыне Твоем, о нашем Господе и Боге. Чтобы открытые лица были, как в зеркале, взирая на славу Твою. Владыка, мы благодарим Тебя за эту величайшую милость. Укрепи нас, помоги. Помоги нам рассмотреть, насколько мы освободились, изменились. Насколько мы позволили Тебе, чтобы Ты забрал каменное сердце. У нас было плотяное. Насколько, Боже, позволили, чтобы чувствования Твои были в нашей внутренности, чтобы наполнял Ты своими чувствованиями наше естество. Чтобы, Господи, мы исполнены были радости и благословения Твоего, и чтобы, Господи, могли сказать, уже не я живу, он живет во мне Иисус Христос. Боже, благодарность Тебе. Для этого Ты пришел, для того, чтобы эта милость, благословение, и чтобы действие Отца было через Твою руку распространено для каждого из нас. Благодарность, что Ты пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Благодарность, что Ты послан для того, чтобы измученные души выпустить на свободу. Боже, чтобы мы не были обижающими, отнимающими, огорчающими, но чтобы были славой Твоей и утешения Твоего. Владыка Боже, благодарение Тебе, что Ты меняющий дальше наши внутренности. Благодарение Тебе, что Ты, Господи, пришел для того, чтобы дальше менять. Ты много совершил изменения во внутренности каждого из нас. Боже, продолжаешь и дальше будешь продолжать. Иди дальше Твоими путями. Чтобы прославилось Твое святое имя. Благослови наследие Израиля, Россия, Палестине, народ Твой по всему земному шару. Господи, народ Твой, каждого из нас, у кого какое положение семейное, одинокие, двое или трое, Боже, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького, являй Твою могущественную руку, чтобы прославилось имя Твое святое. Боже, церковь, собрание, народ, храни руки свои, посылай дальше обилие хлеба Твоего. Насыщай внутренности наши, чтобы светильники наши горели ярким пламенем, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Господи, чтобы нам дальше омываться, очищаться. Господи, убирать одежды свои в крови Агнца, радуясь за жребий благословения Твоего, что мы доля Твоя, что мы часть Твоя, что мы наследие Твое, что Ты питаешь и греешь, потому что мы в теле Твоем. Сохрани руки свои, чтобы жизни не прервались в неготовности. Прими хвалу, будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь.